Братья и сестры, вот уже несколько собраний мы с вами не обращались к Нагорной проповеди. У нас осталось буквально несколько стихов в конце этого чудесного произведения речи Иисуса Христа. И нам нужно обратить на них внимание. Они находятся в 7 главе Евангелия от Матфея. Давайте мы откроем 7 главу Евангелия от Матфея. Конец этой главы с 21 стиха. То есть сегодня мы посмотрим на стихи, находящиеся в конце, может быть, на несколько стихов, и потом, если Господь позволит, мы еще обратимся к этой же главе. Итак, Евангелие от Матфея, 7 глава с 21 стиха. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Издревле в христианстве был вот этот вопрос: каково взаимоотношение веры и дел? Как вообще спасается человек? И как Господь будет оценивать человека? Одни считали, и до сих пор есть люди, которые придерживаются этой точки зрения, что тогда, когда Господь будет нас оценивать в конце жизни, будут некое подобие весов, и тогда, когда наши добрые дела перевесят злые, вот тогда у нас есть шанс попасть на небеса. Если вы когда-то беседовали с таким человеком, обычно есть проблема. У этого человека нет уверенности в своем спасении. И когда его спрашиваешь: а ты уверен, что Господь тебя простил? Ты уверен, что Он принял тебя в свое царство? Он пожимает плечами и говорит что-то наподобие того, что: ну неужели это можно знать наверняка? Ну как можно в этом быть уверенным? А есть даже те, которые считают подобную уверенность дерзостью. С другой стороны, ну, это одна крайность, но есть и другая крайность. С другой стороны, мы видим тех людей, которые считают, что, ну, вот одной веры достаточно для спасения. Причем тогда, когда они говорят об этой вере, они имеют в виду простое признание Иисуса Христа Господом в своей жизни, которое у человека могло произойти всего лишь однажды. То есть когда-то человек помолился молитвой покаяния, произнес несколько слов, и этого, по их представлению, уже достаточно для того, чтобы Бог его принял. Неважно, как дальше живет человек, как сложится дальше его жизнь, так думают они, но вот этот момент как бы определяет дальнейшую судьбу человека. Мы понимаем, что то и другое является крайностью. Мы не можем, с одной стороны, заработать наше спасение, потому что оно не по делам, но, с другой стороны, Писание говорит о том, что тогда, когда мы веруем в Иисуса Христа, а спасаемся мы действительно одной лишь верой в Него, но не простой человеческой верой, а верой Божьей, верой, действующей любовью, верой, которая производит послушание в нашей жизни, верой, которая наполняет нашу жизнь вот теми самыми добрыми делами, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, где же находится та самая истина, которая необходима нам для спасения? Где находится правда? Иисус Христос отвечает на этот вопрос так: «Если вы уверовали в Меня, то вы должны слушаться Меня». То есть тот, кто любит Меня, в одном из мест Христос говорит, тот обязательно будет исполнять Мои заповеди. Послушание само собой, естественно, натурально следует за уверованием в Господа. Я помню пример об одном человеке, который, рассказывают так, растянул канат над Ниагарским водопадом. Он был каскадером, и вначале все ужаснулись тогда, когда он сам сделал первые шаги по этому канату. Но он благополучно добрался до другой стороны, а потом перешел обратно к людям. Люди вздохнули и подумали, что перед ними тот человек, который действительно может это осуществить. Он, обращаясь к толпе, спросил: «Вы верите, что я смогу перевести через этот Ниагарский водопад, через эту огромнейшую клокочущую пучину целую тележку?» Они говорят: «Конечно, верим». Он берет тележку, перевозит ее на другой конец, и потом под аплодисменты зрителей он перевозит ее обратно. И они аплодируют, они находятся в восторге. И тогда этот человек спрашивает: «А вы верите, что я с таким же успехом могу кого-нибудь из вас перевести на другую сторону Ниагарского водопада, а потом довести обратно сюда, и вы не упадете?» «Верим!» – хором кричат люди. «Ну тогда кто из вас готов пойти и сесть в эту тележку?» И ни один не вышел вперед, ни один не поднял руки, ни один не согласился. Вот такой бывает зачастую и наша вера. Мы вроде бы верим, верим всего лишь на словах, но на самом деле мы не делаем того, что ожидается от нас в этой вере. Вера, действующая любовью, вера, которая наполнена добрыми делами, это та вера, о которой говорит Иисус Христос. Это тот библейский идеал, который мы находим в Священном Писании. Что же, по словам Христа, часто происходит? Дело в том, что люди, вместо того, чтобы слушаться Христа, они придумывают для себя разные заменители веры. Они не верят по-настоящему, но они вместо этого, вместо послушания, вместо добрых дел, которые обязательно следуют за верой, придумывают для себя различные заменители и думают, что этого им достаточно, чтобы следовать за Христом. Я помню, когда я был в Израиле, и мне рассказывали о том, как там празднуют Пасху. И вот один из аспектов, вы знаете, еврейской Пасхи, еще записан он в Ветхом Завете, этот аспект, обязательное правило заключается в том, что все в доме нужно освободить от квасного. Ну, хорошо, если у вас небольшой дом, и вы посмотрели, освободили его от квасного, но если у вас огромный магазин, в котором есть множество товаров, в которых содержится также что-то квасное, что вы будете делать с этими товарами? Вы знаете, евреи придумали очень интересную и оригинальную вещь. Оказывается, во многих продуктовых магазинах есть такой особый отдел, в который во время Пасхи помещаются все эти товары, наполненные квасным. И потом заключается сделка, есть одна арабская семья, которая уже годами этим занимается, ну то есть арабская, не еврейская, поэтому им ничего не грозит по религиозным законам, они скупают весь этот товар, причем скупают за какую-то символическую цену, заключается грамота, договор подписывается, и тогда если кто-то пришел бы в этот магазин и спросил: послушайте, а почему у вас здесь квасное, почему вот в этой комнате здесь у вас собраны все товары, которые содержат в себе что-то квасное, то ответ звучит очень простой. А вы знаете, это не наши товары. Есть покупатель на эти товары. Он купил их, но просто пока что не забрал. Поэтому эти товары к нам не имеют никакого отношения. И вообще это даже не мы, это язычники купили эти товары. Поэтому здесь мы совершенно не виноваты. И люди ублажают себя и убеждают себя в том, что они таким образом верят, они таким образом соблюдают необходимые постулаты той религии, которая зовет их к тому, чтобы освободиться от квасного. Но, конечно, Господь видит их сердца. Да, кстати, сразу же после того, как Пасха проходит, этот договор расторгается, и все товары возвращаются на полки магазина. Вот. И таким образом сделка не состоялась. Это всего лишь формальные слова. Это всего лишь формальные слова. И вот здесь Христос в этом отрывке предупреждает нас об этих формальных словах. Помните, как люди во времена Христа, и Христос их в этом обличал, они одну заповедь Божью подменяли другой. И для того, чтобы, ну скажем, свои деньги не жертвовать на храм, они говорили «карван», то есть дар Богу, вернее, чтобы свои деньги не жертвовать на родителей и не помогать им в старости, они говорили «карван», то есть дар Богу, то, в чем ты от меня бы пользовался. И таким образом они избегали послушания, используя вот такую вот хитрость. Итак, Христос в этом отрывке говорит: опасность, которая есть у нас, это то, что мы можем придумать какие-то заменители послушания Господу. 21 стих говорит: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». И из этих слов можно заключить, что одних только слов недостаточно. Конечно же, слова очень важны в нашей жизни, они значат очень много. Это важно, что мы говорим в молитвах наших, важно сделать первый шаг шаг для Господа, тогда, когда мы открываем наши уста в молитве, признаем Его нашим Спасителем, обращаемся к Нему и каемся в своих грехах. Но сами по себе слова без действий ничего не значат. И мы знаем, кстати, множество таких людей, которые вроде бы и каются, но потом ничего не меняется в их жизни. Вопрос звучит, почему? Почему есть те молодые люди, которые уже неоднократно вроде бы отдают свою жизнь в молитве покаяния Господу, ну, скажем, на молодежных конференциях. Такое бывает даже у некоторых десятки раз, но, тем не менее, перемены настоящие в жизни не происходят. Ответ один. Нет сердечной настоящей решимости, нет ненависти ко греху, нет настоящего реального желания порвать с грехом, и поэтому их усилия в этом плане бесплодны. То есть их молитва – это просто слова. Они думают, что эти слова будут работать магически. Я произнес «Господи, Господи», и от этого какие-то перемены наступили в моей жизни. Вот я же помолился, и теперь Ты, Господь, все остальное делай, а я уже все свое сделал. Я просто произнес эти слова. Но когда мы так думаем, мы уподобляемся язычникам, которые думают, что если мы знаем какую-то магическую формулу или заклинание, благодаря одному повторению этой формулы что-то будет происходить в нашей жизни. И вот это наша ошибка, и ошибка многих людей сегодня. Это простые слова, говорит Иисус Христос. Но за этими словами, если покаяние истинно, если вера человека искренна, обязательно последуют какие-то дела. Когда, помните, книжники, фарисеи пришли креститься от Иоанна Крестителя, он сказал, что даже этого крещения фактически недостаточно. Он говорит, что принесите должный плод покаяния, то есть покажите перемену в вашей жизни. Смотрите, вот эти люди, о которых здесь говорит Христос, они будут говорить «Господи, Господи». Это не зря здесь два раза употреблено это слово. То есть у них будет рвение, у них будет даже желание, может быть, служить Ему. Вот. Подразумевает это слово, тем не менее, послушание. Когда говорится «Господи», когда я произношу это слово, я произношу слово, которое означает, что Он является моим владыкой, моим господином, и то, что Он мне скажет в моей жизни, я обязан исполнять. Помните, что основная цель здесь Иисуса Христа в этой проповеди – привлечь наше внимание к небесному царству. Чему подобно царство небесное? Об этом он говорит в Нагорной проповеди, и потом еще скажет ряд важных притч, особенно здесь, в Евангелии от Матфея. И слово «царство» подразумевает, что есть у него царь. Наш царь – это Бог. И как мы подчиняемся и повинуемся Богу в нашей жизни? Каким образом мы следуем за Ним? Исповедание первых христиан было «Иисус Христос является Господом». И вы помните, апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит, что никто не может произнести вот этих слов, что Иисус Господь, как только без Духа Божьего. Но произнести это одно, а подтвердить тем более это своей жизнью – вот что нам необходимо. Итак, одних слов оказывается недостаточно. Писание говорит «и бесы веруют», у них тоже есть эти слова. Помните, они тоже признавали Иисуса Христа тогда, когда Он приходил к ним для того, чтобы изгнать их из тел людей. Бесы трепетали, и они говорили: «Ты, святый Божий, для чего Ты пришел, чтобы нас мучить?» Это были правильные слова. Он действительно для этого пришел, и Он является святым Божьим. Но они, тем не менее, оставались бесами. И бесы веруют, написано, и трепещут. Одних слов недостаточно. Но смотрите, что дальше говорит здесь Христос. Обратите внимание, друзья, вместе со мной, пожалуйста, на 22 стих 7 главы Евангелия от Матфея. «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали?» Ну, понятно, еще слова сказали – это одно. Но оказывается, здесь говорится, что будут люди, которые будут пророчествовать именем Господа, которые будут проповедовать Христа, которые будут говорить на основе Священного Писания. Пророчество – это очень серьезный и важный дар. И будут люди, которые будут осмеливаться говорить те вещи, которые вроде бы говорит Господь, но на самом деле Он их не посылает. Почему Он их не посылал? Здесь дальше сказано: «Я никогда не знал вас». Эти люди, у них на устах будет Господь, и тем не менее в их жизни они не будут иметь личных взаимоотношений со Христом. Они не получат эту весть от Господа. Братья и сестры, это серьезное предостережение для нас с двух областей, с двух точек зрения. Во-первых, если мы служим Словом, если мы с вами проповедуем, проповедуем, знаем ли мы Господа, имеем ли мы отношение с Ним. Я как-то проходил курс гомилетики, я помню, еще в библейском институте, и я помню, как наш учитель однажды говорит: «А теперь запишите в ваших тетрадях качество проповедника». Я думаю, вот это важный момент, нужно обратить внимание. Сейчас последует целый список качеств, и я должен для себя в тетрадке сделать пометки, каким я должен быть как проповедником. Я записал качество проповедника, и как вы думаете, какое первое качество, которое назвал тогда учитель? Я был очень удивлен, потому что первое, что он попросил нас записать – первое, он должен быть верующим человеком. Вы знаете, я внутри даже рассмеялся. Думаю, ну зачем я такое буду писать? Ну понятно, если ты уже проповедуешь о Христе, ну неужели ты не будешь верующим человеком? Ну кому это вообще нужно проповедовать и быть при этом неверующим? Но при внимательном изучении Писания и при внимательном взгляде вокруг мы с вами обнаружим, что есть, оказывается, немало людей, которые входят на кафедру с иными мотивами. Есть целые организаторы движений, течений, церквей, организаций, которые имеют хорошие ораторские способности, но они, говоря вроде бы о Господе и прикрываясь Его именем, вот не Твоим ли именем мы даже пророчествовали, здесь говорит Христос, тем не менее, в последний день, в день суда, услышат эти страшные слова: «Я никогда не знал вас». И написано, что это будут многие люди. Итак, предостережение нам, как проповедникам, выходящим сюда и говорящим к народу Божьему: «А я вообще знаю Господа? А я вообще живу так, как я проповедую?» Вот в послании к римлянам есть такие слова. Во второй главе апостол Павел обличает иудеев. Давайте откроем вторую главу послания к римлянам. Мы прочтем с 21 стиха по 24. «Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя, не красть, крадешь. Говоря, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. А гнушаясь идолом, идолов святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божье хулится у язычников». Такое было состояние этих иудеев, которые были надменны. Они думали, что они могут грешить, но благодаря тому, что они находятся в Божьем народе, они как бы автоматически получают спасение. Братья и сестры, это очень важно понять, что мы не получаем спасение автоматически, просто потому, что мы однажды произнесли слова молитвы покаяния. Господь требует верности, Он хочет от нас святости, которая достигается личными взаимоотношениями с Ним, постоянным общением с Ним. И так, оказывается, одних слов недостаточно, проповеди и пророчества недостаточно. Но Христос идет еще дальше. Возвращаемся в 7 главу Евангелия от Матфея и читаем следующий 23 стих. Оказывается, борьбы с грехом и сатаной даже бывает недостаточно. Это 22 стих. «И не Твоим ли именем, — говорит здесь Христос, вот упоминая слова этих людей, — мы бесов изгоняли». Будут люди во время суда, в день суда, которые будут говорить: «Господи, мы даже такие великие дела творили, как бесов изгоняли». И вы знаете, одно дело говорить, там, пророчествовать, проповедовать, но ведь другое дело изгонять бесов, и здесь нам нужно насторожиться. Братья и сестры, если бы кто-то появился вдруг, кто может изгонять бесов, вы знаете, я думаю, что многие из нас признали бы его просто благодаря этому одному факту. «О, этот человек может изгонять бесов! О, нам такой нужен, у нас таких братьев мало, это особый дар». И мы бы на одном этом факте могли бы уже принять его в свои ряды и сказать: «О, это истинный учитель, давайте слушать, что он говорит», и так далее. И здесь Христос говорит, что, оказывается, будут люди, которые будут иметь такие способности и даже употреблять при этом имя Господа, но не знать Его. Это ужасно. Сколько, вы знаете, потуг было, особенно в средние века, для того, чтобы бороться с сатаной, бороться с бесами. И вы знаете, часто Господь шел навстречу, Он отвечал на молитвы подобных людей, Он изгонял бесов из подобных вот людей, о которых они молились. Почему Он так делал? Ну, наверное, потому что Он сострадал, вот имел жалость к тем, кто был порабощен дьяволу. Но для того, чтобы иметь спасение необходимо не просто там изгонять бесов, не просто иметь какие-то слова, необходимо слушаться Господа. Написано в послании Иакова, 4 глава, 7 стих. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». То есть вот какова должна быть у нас борьба с дьяволом. Не тогда, когда мы просто выходим против него и своими силами пытаемся это сделать, а когда мы покоряемся Богу, делаем то, что Он от нас требует, то есть мы проявляем послушание в нашей вере, и вот тогда действительно вера действует через нас. И последнее, друзья, в этом отрывке, 23 стих. Ну, уж здесь такие явления, как чудеса, перечисляются. И оказывается, и этого недостаточно для спасения. Говорится здесь, 22 стих, 2 часть, «И не твоим ли именем многие чудеса творили?» Ну, к сожалению, чудеса и знамения сегодня прельщают многих людей. И люди часто думают, ну там, где происходят чудеса, там, где происходят сверхъестественные явления, это и есть тот самый признак, где по-настоящему действует Бог. Но это далеко не всегда так. Более того, в последнее время, говорит Священное Писание, Антихрист будет прельщать многих людей ложными чудесами. Вот смотрите, второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 9 стих. В этом отрывке, 2 Фессалоникийцам, 2 глава, описывается последнее время, когда придет Антихрист. И как он будет обольщать, то есть обманывать людей, чем он будет их привлекать, почему такие большие массы людей пойдут за ним. Почему в том числе многие верующие, которые вроде бы были верующие, будут обмануты? Что такое прельщение? Это обман. Они будут обмануты им, потому что они будут привлечены им. Как это они так скоро отвернутся от своего Господа и пойдут за этим самозванцем? Вот здесь вот дается ключ, 9 стих, «того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамением и чудесами ложными». Всякая сила. То есть у него будет вся сила, чудеса, знамения ложные. Помните, слово «антихрист» означает не просто против Христа, но взамен Христа. Сатана ничего не может придумать своего, и поэтому все, что он сможет сделать, это подражать Христу, как обезьяна. Вот. И он будет подражать ему во всем, пытаться копировать, пытаться изобразить те же самые чудеса, которые которые делал Христос. И люди будут смотреть на эти чудеса и говорить, о, это действительно Христос, вот он пришел, вот его второе пришествие. И поэтому в этом заключается большая опасность. Ну, скажете вы, а как же быть, если проповедовать о Христе недостаточно, если даже творить чудеса и изгонять бесов этого мало, что же тогда нужно? Как не попасть в число этих осужденных? Посмотрите, в этом отрывке тем более написано, Христос говорит, многие скажут в тот день. Оказывается, будет огромное, что это за тот день? Это день суда. Друзья, вот эти люди, о которых говорится в этом отрывке, в день суда обнаружат вдруг, что они были обмануты, что всю свою жизнь они провели в этом обмане, они были обольщены, и их будет очень много. А мы названы малым стадом, и порой большинство вот идет, и оно обмануто. Братья и сестры, если большинство даже идет и слушает какого-то проповедника, если вам говорят, вот смотрите, все туда уже пошли, в какое-то движение или на какое-то собрание, где чудеса практикуются, прошу вас, не верьте, не ведитесь на это, таковых будет много. Здесь Христос об этом предупреждает. И смотрите, как они хорошо все это подделали. Они в тот день будут выставлять свои действия и говорят, мы же все делали Твоим именем. В тот день, в день суда. Но Христос говорит им страшные слова. 23 стих – это самый страшный, по моему мнению, стих в Священном Писании. «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Братья и сестры, здесь Христос вот сказал, когда написано, произнес, употребляется греческое слово, которое говорит, он вынес им окончательный и безапелляционный вердикт. То есть не может быть никакой апелляции, не может быть дороги назад. Они не могут сказать, Господи, а можно еще раз наше дело заслушать? А у нас есть другие аргументы, у них нечего будет сказать. И нам нужно быть очень внимательными, чтобы не попасть в их число. Как не попасть в их число? В заключение давайте об этом поговорим буквально 2 минуты перед тем, как будем молиться. 21 стих. «Тот, кто исполняет волю Отца Моего Небесного, вот кто попадет на небеса». И также в 23 стихе, когда мы видим описание этих людей – тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Как не попасть в их число? Нужно делать противоположное, нужно так сделать, чтобы Господь меня знал. Вот давайте повернем эти слова 23 стиха обратно, и что получится? «Я всегда знал вас, подойдите ко мне, те, которые не делают беззаконие, те, которые делают добрые дела во имя Христа». Вот что нам нужно, вот к чему Господь нас призывает. «Я вас хочу знать», говорит Он. Знать Христа так, чтобы Он знал нас. В Библии слово «знать» означает личные взаимоотношения. Когда мы говорим здесь о добрых делах, я не хочу, чтобы кто-то подумал, что есть какой-то список дел, которые нужно исполнять, и если вы этого не исполните, то, соответственно, вы уже не христианин, вы потеряли спасение и так далее. Забыли помолиться, может быть, перед сном, или же не пришли на собрание, и все, вы уже не Божье дитя. Конечно, нужно опасаться таких вещей, но тем не менее, наши отношения со Христом построены именно на любви. Тот, кто любит меня, вот тот соблюдет мои заповеди. Если мы не любим Господа, для нас это будет тогда тяжкое бремя, и мы будем тогда жить в этом страхе и неуверенности, а достаточно ли я сделал, а исполняю ли я волю Его, и тогда Господь будет для нас страшным деспотом, а не любящим отцом. Писание представляет нам Господа именно как любящего отца. Если мы сегодня не знаем Его таковым, давайте примиримся с Ним, давайте протянем Его руку, потому что Он тянет к нам всю жизнь эту руку, потому что всю вечность Он не сможет ее тянуть, потому что время нашей жизни перестанет, окончится, и потом будет суд. Написано: «Положено человеком однажды умереть, а потом суд». Евангелие от Луки в 6 главе, в 46 стихе Христос говорит, это параллельное место этому, и здесь вот евангелист Лука, он описывает то же самое событие, Нагорную проповедь, но в его памяти вот эти слова Нагорной проповеди запечатлились таким образом. Луки 6, 46. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю?» Я хочу обратиться сегодня к нам, к верующим людям. Братья и сестры, что сегодня Господь говорит тебе, а ты не делаешь? Вот есть обязательно что-то, что Он пытается донести, Он снова и снова стучится, может быть, через проповедь, может быть, ты слушал какую-то запись, может быть, ты читал Слово Божье, и тебе снова эта мысль пришла, но ты ее как-то вот отвратил, и ты не захотел прислушаться к ней, а Господь стучит к тебе, Он тебя любит, и Он говорит: «Вот моя воля, я хочу, чтобы ты меня послушал». Итак, будем следовать за Господом не просто нашими устами и даже не просто нашими делами, но делами, исходящими из Его воли. Если Он нам что-то говорит, будем это исполнять. Если мы называем Его Господом и Царем, то давайте исследовать за Ним и исполнять волю Его. Аминь. Помолимся Господу.